Так, добрый день, дорогие друзья. Значит, после вступительного слова председателя оргкомитета турнира Николая Николаевича Константинова, вашим вниманием овладеваю я, с вашего разрешения. Моя фамилия Романов Андрей Михайлович, я веду турнир по астрономии. И поскольку Николай Николаевич говорил, что компьютеризация имеет свои положительные стороны, а также свои отрицательные, вот в этом году впервые я буду не просто издавать некоторые звуковые сигналы, которые вы будете слушать, но еще и обычно я пачкал доску мелом. А сейчас я вот решил вооружиться вот некоторым устройством, и оно будет показывать вам разные картинки, которые я буду сопровождать разными разговорами. Картинки построены на тему тех вопросов по астрономии, которые составили нынешний турнир. Сразу скажу, что вот этот слайд-шоу, который будет, и то, что я говорю, вот все пишется, мы потом это все в интернет положим, можно будет еще внимательно посмотреть. А первый вопрос у меня к вам такой. Скажите, пожалуйста, кто из вас здесь присутствующих астрономию решал или хотя бы посмотрел? А, ну отлично. Тогда я думаю, что для, так сказать, большинства это будет интересно, то, что я расскажу. Для тех, кто астрономию не смотрел, то тоже будет интересно. Единственная большая просьба, я, наверное, может быть, много картинок заготовил, я буду слишком долго разговаривать, мне главное вовремя остановить. Да, если кто-то сидит не на сиденьях, вот здесь в середине есть некоторое количество, считанное количество свободных мест, можно те, кто сидят на средних рядах, сдвинуться ближе к середине, чтобы можно было всем сесть удобно. Так, посмотрим, до чего дошел технический прогресс. Вот, во всяком случае, когда я дома эти слайды делал, было все в порядке, когда пришло время переставить на вот этот компьютер, на другой, как видите, некоторое форматирование все-таки полетело, так что компьютеризация имеет свои плюсы и свои минусы тоже. Так, а что он показывает? Показывает, да? Так, итак, вопрос был один. Почему все так опасаются вспышек на солнце, но все равно светит довольно ровно, но будет чуть светлее, разве плохо? Как вы поняли, вопрос с некоторой издевочкой, потому что большинство говорило о том, что солнце, если будет светить ярче, то будет теплее, жарче, будет всем плохо. Это правильно, за одним только исключением, что дело в том, что наше с вами солнце является очень стабильным источником света. Ну, общеизвестно, что солнце источник всего живого, оно нас светит, греет, снабжает всем, чем нужно. Попутно замечу, что, надеюсь, все из вас знают, что на солнце ни в коем случае нельзя смотреть невооруженным глазом, то есть напрямую, вы тем самым можете повредить свои глаза. Наблюдение солнца проводится либо в узких спектральных диапазонах, вот, например, фотография солнца в линии H-альфа, либо с помощью специальных таких затеняющих объективов, чтобы, вот, в общем, существенно уменьшить цветовой поток. Если бы наше солнце существенно меняло бы свою интенсивность и свечение, то нас бы с вами тут, наверное, не было, потому что биосфера Земли не выдержала бы сильных колебаний и в любом случае развивалась бы каким-то другим образом. Есть такое понятие солнечное постоянное, то есть с точностью до современных измерений, как их можно организовать, общий интегральный световой тепловой поток Солнца является очень постоянным, ну, скажем так, с точностью до тех измерений, которые мы себе можем сейчас позволить. И именно благодаря такому постоянству мы с вами существуем достаточно стабильно многие тысячелетия здесь. И даже многие миллионы лет. Ну, здесь показано, как уважительно к Солнцу относились древние египтяне. А Солнце, вот если видите, посылает им свои лучики. На конце каждого лучика такая ладошка, которым Солнце древних египтян гладит. Что бы мне здесь вот ничего не показывает? Да. Ладно, нет предела совершенства. Вот, древние греки тоже к Солнцу относились очень уважительно, правильно понимая его роль в природе. Ну вот здесь на этом слайде показана роль в природе Солнца, а оно обеспечивает энергетикой всю биосферу на поверхности Земли, как ныне существующую, так и древнюю. Вот, у меня, к сожалению, нет чем показывать. Вот здесь вот в этой части вот нарисовано два таких симпатичных существа, которые здесь жили раньше, но тоже пользовались энергией Солнца. И энергия Солнца обеспечивает круговорот воды, и не только воды, но и всей органики на поверхности Земли, что само по себе неплохо. Но, однако, вот бывает лето, бывает вот такая вот довольно прекрасная погода зимняя, которую мы сейчас с вами имеем счастье наблюдать. Вот некоторые писали, что, скажем, вот вариации климата, вариации тем более погоды, скажем, вот ссылались на экстремальное лето 2010 года, связано с изменением интенсивности свечения Солнца или с его вспышками. Нет, ничего подобного. Все смены сезонов, которые мы с вами имеем место на Земле, связаны только с наклоном оси вращения Земли и тем, что наша Земля поворачивается, наклоняется к Солнцу тем или иным боком. Если она наклоняется к северному полюсу, у нас в северном полушарии лето, а в южном полушарии, соответственно, зима. Если северный полюс склоняется от Солнца, в северных полярных областях наступает полярная ночь, в северном полушарии зима, а в южном, наоборот, лето. Ну вот типичный зимний слайд и низкое Солнце. Солнце низкое, световой день короткий, тепловой энергии мы получаем в нашем полушарии меньше, значительная часть лучей отражается от снегового покрова, поэтому у нас с вами холодно. Но, так, это у нас Галилео Галилей, который к Солнцу впервые подошел как не только к небесному светилу, но и как к физическому объекту. И вот страничка из его рукописи, где он впервые с помощью наблюдений в телескоп. И вот, кстати, он проводил наблюдение Солнца, поскольку тогда не было, это еще известно, что нужно принимать специальные меры безопасности для глаз. Вот он наблюдал Солнце непосредственно, и это кончилось для него к старости слепотой. То есть он просто ослеп от наблюдений. Вот показаны его зарисовки солнечных пятен, которые он впервые обнаружил. Вот так выглядит солнечное пятно в сопоставлении с размерами Земли на поверхности Солнца. Это некоторая аномалия поверхностного магнитного поля на Солнце. Дело в том, что вот сейчас мы перейдем к вспышкам, которые были, собственно, вопросом. Солнце – это гигантский газовый шар, у которого температура сильно возрастает к центру. То есть на поверхности Солнца температура 6000 градусов примерно, а в центре, в ядре Солнца температура около 15 миллионов градусов. И, как, опять-таки, вы знаете, Солнце в основном функционирует с точки зрения энергетики за счет термоядерных реакций, превращения протонов, слияния в их в альфа-частицу, то есть в ядра гелия. Это наиболее типичная термоядерная реакция с выделением энергии. Основная часть этих реакций проходит в ядре Солнца. Там, где температура максимальная, там, где интенсивность этих реакций максимальная. А все остальные слои Солнца занимаются переизлучением энергии от ядра наружу. Причем вот время, которое требуется кванту света, чтобы из ядра Солнца выйти на его поверхность, составляет около 10 миллионов лет. То есть это, вот, кстати, и это и есть причина того, почему наше Солнце настолько ровно светит. Потому что все, естественно, возможные, которые можно предположить, неравномерности энерговыделения, они, естественно, сглаживаются очень хорошо. Но, тем не менее, возвращаясь к пятнам, вот здесь показана модель пятна в поверхностных слоях Солнца, то есть это некоторое нарушение равномерной структуры магнитного поля. Магнитные линии перекрывают обычный поток горящего вещества снизу, потому что поверхностные слои Солнца находятся в стадии конвекции, то есть они постоянно бурлят. Происходит вот такое торможение конвективных процессов, а здесь возникает область переохлаждения. То есть там не 6 тысяч градусов, как нормальная поверхность, а всего-навсего 4,5 тысячи градусов. Это очень холодно. Вот. И это пятно видно как темное пятно на поверхности, потому что при падении температуры на 1500 градусов, естественно, световой поток существенно уменьшается. А с тех пор, как Галилей в 1600 году открыл пятна, эти пятна постоянно наблюдаются, и известно, что в течение вот уже 400 лет Солнце демонстрирует известный 11-летний цикл своей активности, то есть каждые 11 лет число пятен и групп пятен то возрастает, то уменьшается вот по такой зависимости. А теперь перейдем к вспышкам. Вот солнечные вспышки, что это такое сначала с физической точки зрения? Можно сказать таким образом, вот происходит опять-таки локальное сильное нарушение магнитного поля. Вот здесь вот отчасти плазма нам с вами прорисовывает магнитные петли локального магнитного поля Солнца. И опять-таки могут возникнуть такие условия, когда за счет перезамыкания магнитного поля произойдет резкое сжатие поверхностной плазмы Солнца. Здесь температура опять тоже возрастет не 6 тысяч градусов, как вот по обычной поверхности, а до многих миллионов градусов. И здесь на поверхности Солнца произойдет фактически термоядерная реакция. То есть некоторый аналог термоядерного взрыва, но только не в ядре Солнца, а на поверхности. Вот это и есть явление солнечной вспышки, которое будет повлечет за собой все эти последствия, о которых мы сейчас поговорим, что собственно, и почему, собственно, их так опасаются. Общий вклад в световой и тепловой поток Солнца вспышки вносят мизерный. Но они дают коротковолновое излучение, которое для нас, собственно, и будет наиболее опасным. Вот фотография Солнца, полученная с космической станции, это, насколько я помню, рентгеновские лучи. Вот внизу как раз область активной вспышки и, соответственно, активная область излучения рентгена по зонам пятен по Солнцу. Это активное Солнце. Вот это Солнце в ультрафиолете, насколько я помню. Тоже вот здесь видна зона вспышки, здесь видны горячие магнитные петли, которые излучают. Значит, первый вопрос, который мы говорим о том, что вспышка – это термоядерный взрыв на поверхности Солнца, и, соответственно, резкое увеличение излучения Солнца не в свете, не в тепле, то есть у нас не ярче, не, для нас светлее не становится, теплее не становится, но становится огромный, резко возрастает поток ультрафиолетового, рентгеновского гамма-излучения в околосолнечном пространстве, соответственно, на внешней части атмосферы Земли. И второй процесс, который сопровождается солнечной активностью, это вспышки дают вот эти вот плазменные языки, а дальше магнитные петли на Солнце распространяются наружу, и с большой скоростью вот эти вот горячие плазменные облака выбрасывают в межпланетное пространство. Это так называемые корональные выбросы плазмы или протуберанцы еще в оптике они наблюдаются. Но в любом случае вот это вот облака горячей плазмы, разогретые сначала до нескольких миллионов градусов, начинают с большой скоростью распространяться от Солнца, в том числе и в нашу сторону. Это явление называется солнечным ветром. И такой поток плазмы от активной области Солнца при соответствующем расположении пространственном, Солнце же тоже поворачивается, поэтому не все вспышки, для нас влияют с точки зрения электромагнитного излучения, но не все вспышки пришлют нам свой привет в качестве вот этих энергичных протонов. Но тем не менее, если вспышка будет направлена нужным образом, то этот поток попадет в нашу сторону. Вот у нас есть... Что это он делает? Вот наша планета маленькая, вокруг нее есть магнитосфера, которая нас защищает, и это, собственно, главное в части солнечных вспышек и потоков частиц, у нас главная защита – это наше магнитное поле. Вот так устроено примерно магнитное поле Земли. Порождается оно внутренними движениями в теле Земли, оно имеет примерно дипольную форму, то есть примерно северный полюс и южный, они, кстати, обратное положение имеют, то есть магнитные линии уходят из южного полушария и входят в северное. Примерно похоже на конфигурацию магнитного поля, как обычный дипольный линейный магнит имеет, но, конечно, на самом деле структура очень сложна, особенно чем ближе к поверхности, тем сложнее структура магнитного поля. Могут быть самые разные петли. И, кстати, магнитных полюсов, возвращаясь обратно, магнитных полюсов обычно бывает несколько, то есть несколько таких пятен в области магнитного полюса, где магнитное поле является вертикально направленным. Именно потому, что оно довольно вот сложно устроено. Итак, вот магнитное поле Земли образует несимметричную магнитосферу. Она, магнитосфера находится под постоянным давлением вот этого потока частиц от Солнца, солнечного ветра. И, соответственно, возникает передняя ударная волна и большой длинный магнитный хвост в обратную сторону. Все это хорошо до тех пор, пока Солнце спокойное, пока поток в разумных пределах, пока магнитное поле нас действительно защищает. Но при энергичном воздействии происходит такая вещь. Энергичные частицы могут пойти вот сюда, вот в эту область, там, где зона магнитных полюсов Земли, и тут есть такая называемая область Каспа, это воронка магнитного поля, куда эти частицы из внешних радиационных слоев, вот здесь они могут накапливаться в радиационных слоях магнитосферы, а вот сюда в Касп, то есть вот в эту воронку магнитного поля, околополярную, могут начинать проваливаться. Тогда мы эти высокоэнергичные частицы будем иметь близко к поверхности Земли, что будет некоторым образом аналогично высокой радиационной обстановке в данной области. Это будет нам, конечно, не полезно. Еще раз, вот так выглядит Солнце в комбинированных съемках, то есть сюда наложены как бы съемки не только в линиях излучения оптических, но и в рентгене, в ультрафиолете. Вот показано, здесь хорошо видно, как Солнце живет, то есть вспыхивает довольно часто разными своими местами. А вот тот эффект, который возникает, когда эти частицы высокоэнергичные солнечные врываются в нашу атмосферу. Они ударяют по молекулам воздуха, молекулы разрушаются, ионизируются, возникает свечение, которое называется полярными сияниями или северными сияниями. Естественно, это излучение молекул воздуха. И оно светится в разных спектральных линиях в зависимости от того, на какой высоте происходит эта ионизация, какие молекулы возбуждаются в первую очередь. А форма полярных сияний отражает как раз некоторую форму вот этих вот входящих в полярную область магнитных линий, то есть те, ну скажем так, вот эти вот плоскости, по которым частицы скользят и врываются в атмосферу Земли. Естественно, что эти поверхности нестабильные, они могут различным образом колыхаться, изменять свое положение в пространстве. Яркость меняется полярного сияния от интенсивности потока частиц, а их положение от положения магнитных линий. Вот так вот выглядит полярное сияние. Это безумно, конечно, красивая вещь. Здесь примерно показана область, где идет высыпание в северной части этих ярких частиц. Сами полярные сияния красивы, но магнитные бури, что такое магнитная буря? Значит, приходит очередное облако солнечных частиц вспышки, за счет своего динамического давления оно начинает смещать магнитосферу Земли, естественно, в сторону от Солнца, а как вы знаете из курса физики, любое изменение магнитного поля, смещение его или сжимание, это есть как раз изменение магнитного поля Земли, изменение магнитного поля приводит к возникновению электрического поля. Таким образом, при магнитных бурях возникают большие наведенные токи. Они начинают циркулировать, во-первых, во всех оболочках Земли, конечно, проводящих, включая все жидкие оболочки, моря, озера, реки и так далее, погрунтовые зоны. Но больше всего, естественно, они любят линейные проводящие системы, типа рельсы железных дорог, линии электропередач, линии связи и все остальное, что мы с вами делаем. Поэтому интенсивные солнечные вспышки приводят к многочисленным сбоям в распределенных системах человечества, энергетических, связных, транспортных и всех остальных. Трубопроводы тоже подвергаются серьезному электрическому воздействию. Ну и мы с вами тоже себя не очень хорошо начинаем чувствовать при изменении магнитного поля Земли. Это, так сказать, одна из наших реакций на магнитные бури. Магнитные бури бывают, как вы понимаете, не регулярно, а случайным образом. То есть вот идет период, скажем, вот здесь показаны магнитные вспышки, магнитные бури за счет солнечных вспышек в первый месяц, в апреле, допустим, этого года. Ну вот одна вспышка здесь приобрела опасную зону, то есть это некоторые эпизодические явления, но тем не менее не слишком приятные. В течение 11-летнего цикла Солнце проходит некоторые фазы своей активности. Это здесь показано условно на картинках. Предыдущий цикл, который начался в 96-м году, закончился в 2006 году. И понятно, что вот у нас есть спокойное Солнце, потом интенсивность солнечных пятен, солнечных вспышек нарастает, наступает максимум активности, когда здесь вспышек больше всего, и потом идет спадение. Так более точно выглядит картина поведения Солнца за прошедшие 250 лет. Примерно. Видно, что циклы на самом деле разные, но тем не менее они были достаточно регулярными и очень похожими друг на друга. Вот на протяжении 400 лет выглядела солнечная активность таким образом. То есть вот здесь примерно регулярные циклы. Есть две зоны, когда активность Солнца была резко уменьшена. Во-первых, так называемый знаменитый Маундерский минимум с 1640 примерно 45 по 1715 год. Здесь наблюдения проводились. Еще раз напомню, в 1600 году Галилей открыл солнечные пятна, потом их нерегулярно, но наблюдали, и, в общем, с середины 1600-х годов их наблюдают регулярно, планомерно. Здесь наблюдения проводились, и поэтому точно знаем, что пятен не было, хотя они должны были быть. И вторая депрессия в районе эпохи Наполеоновских войн, вот здесь вот тоже существенное понижение солнечной активности. Как говорят, и опять-таки мы можем это судить по свидетельствам тех эпох, спокойное Солнце или вот такое вот сверхспокойное Солнце приводит к определенному переохлаждению Земли. Ну, механизм это вот довольно сложный. Во всяком случае, вот здесь вот наступал так называемый малый ледниковый период, то есть вот здесь было существенное похолодание. Я это говорю к тому, что у нас вот предыдущий цикл прошел вот таким вот образом. Вот. И мы ждали начала следующего цикла, когда должен был начаться в 2008 году. Но который, тем не менее, к нашему большому удивлению, не начался даже до сих пор. Вот сейчас, только в конце 2010 года, у нас начинается некоторая активизация солнечной активности. Многие писали в работах, что вот аномальное лето 2010 года связано с большим количеством вспышек. Наоборот, никаких вспышек тогда не было. А аномальные погоды связаны с неустойчивой циркуляцией, глобальной циркуляцией земной атмосферы. У нас просто задержался антициклон из середины нашей Евразии и стоял над нами 2 месяца вместо того, чтобы постоять пару дней. А циклоны, которые с Атлантики нам должны были приносить более прохладный и влажный воздух, до нас не доходили. Зимой, кстати, у нас могут быть такие же похожие явления, но просто обратные по знаку. Если у нас случается холодный заток воздуха из Арктики, мы получаем здесь на улице уже не плюс 40, а минус 30. Если мы находимся в зоне циклонов, примерно как сейчас, то около нуля с осадками, вот это то, что вы сейчас видите за окном. Но это не имеет отношения к активности Солнца, тем более к колебаниям его яркости, это имеет отношение к процессом глобальной циркуляции атмосферы Земли. Ну так вот, в 2010 году у нас была аномальная активность, цикл должен был начаться еще в 2008 году, но до сих пор никак не начался. Так, ну вот если по первому вопросу есть вопросы, их можно задать, если нет, я пойду дальше по вопросу номер 2. Есть вопросы? Так, давайте посмотрим на второй вопрос. Вот как раз был вопрос про радугу. Многолетние наблюдения показывают, что в европейской части России радуга чаще всего бывает видна в восточной части неба, реже в западной, редко в северной и никогда в южной. Как это можно объяснить? Сразу скажу, что почему-то абсолютное большинство неправильно поняли сам вопрос. Здесь сказано, в европейской части России радуга бывает видна в части неба. А большинство рассуждало о том, что скажем, вот в европейской, либо по географии начали говорить, что в европейской части там на юге сухо, радуги нет, на востоке горы, радуги больше, на севере холодно, радуги меньше. Либо говорили о том, какие, откуда дожди идут. Ну хорошо, что про дождь упоминали, говорили, что дожди идут с запада, другие говорили, что дожди идут с востока, ну и так далее рассуждения. На самом деле это все, может быть, даже и хорошо, но к вопросу отношения не имеет, потому что речь идет о восточной, западной, северной, южной частях неба. Это значит, что вот вы стоите здесь и смотрите в разные стороны. В разных сторонах у вас может быть радуга. Естественно, что увлажненность в данном случае всех сторон света, куда вы не посмотрели, одинаковая. Вероятность дождей одинаковая. Вопрос только в соотнесении правильного расположения солнца на небе и, соответственно, капель дождя в воздухе, которые могут быть в любой части неба с равной вероятностью для вас. Ну, не очень, может быть, хорошо видно. Вот здесь слайд с радугой. И кроме радуги, вот на этом слайде, но, к сожалению, нужно тогда окна задернуть, чтобы было виднее, потому что это уже не ясный свет. Видны так называемые противосолнечные лучи. Это тени, которые от Солнца сходятся в противосолнечную точку. В данном случае, вот на данном кадре, у нас Солнце низкое, низко над горизонтом. Оно садится, находится на западе. Соответственно, этот кадр сделан, смотря, фотограф смотрит на восток, примерно восточную часть. И Солнце, противосолнечная точка находится где-то вот здесь. Вот. Если мы возьмем радугу как часть окружности, построим мысленно полную окружность, поставим... это он реагирует на ручку. Понятно. У него тут самый какой-нибудь длинномер есть. Ладно, это мы сейчас его будем лечить. Да. Так вот, если мы мысленно построим круг, вот где-то здесь будет, вот здесь, условно говоря, противосолнечная точка. Соответственно, Солнце находится вот от этой линии, от этой точки, через глаз наблюдателя, на обратную сторону. Радуга – это круг вокруг противосолнечной точки. Почему так возникает? Ну, этот процесс возникает чисто оптический. Для этого должны быть капли. Вот здесь на этом кадре есть такая шутка. Здесь вот наложен на каплю наложен глобус. То есть он показывает, что капелька очень хорошо занимается отражениями. Не обращайте внимания вот на этот хвостик. Потому что, кстати, давайте я сейчас спрошу. Вот таких капель вы видели с хвостиками? Что это за хвостик? Это, продолжая традицию каверзных вопросов, так сказать, наблюдательность. Кто-нибудь может сказать, вот что это за капли и почему она с хвостиком? Да. Да, вот мне подсказали. Момент отрыва. Ну, конечно, фотография делалась лабораторным образом, скорее всего, около водопроводного крана. И, конечно, момент отрыва капли, она приобретает такую форму и еще не расстается. Чуть позже, то есть, вот я так понимаю, кран где-то вот буквально здесь находится, чуть позже эти перемычки за счет поверхностного натяжения передавятся, и будет одна большая капля и несколько маленьких. Просто, ну, так снято. Второй момент, который я хочу обратить ваше внимание, что капельки, вот в предыдущем раз говорил, они круглые. Они круглые только тогда, когда они маленькие. Если они становятся большими, то есть если у вас не просто дождь, а, скажем, летний ливень, ну, когда, собственно говоря, чаще всего радуги бывают, то капли становятся большими, они уже начинают в процессе падения терять свою сферическую форму, они становятся немножко такими уплощенными, как блины, за счет того, что большая капля падает в потоке воздуха фактически вниз. Потеря сферической формы больших капель влияет на четкость радуги, которую они строят. Давайте посмотрим, как это происходит. А, ну тут не очень, кстати, яркий слайд. Значит, вот капля воды, вот давайте, вот круглая капля воды, сферическая. Если мы с вами запустим в эту каплю луч, пока, так сказать, опытный луч, он тонкий, однонаправленный, он с вами войдет, вот капелька, вот здесь граница, будет преломление и дисперсия на границе воздух-вода. Потом луч пройдет внутрь капли и испытает вот здесь, на задней стенке, полное внутреннее отражение. Продолжит свое движение к второй внешней границе, еще раз испытает преломление и цветовую дисперсию и выйдет из капли. Во-первых, он сильно изменил за счет внутреннего отражения свой угол направления. Для капель, состоящих из воды и света в видимом диапазоне, этот угол составляет около 42 градусов. И, во-вторых, он разложился на спектр, то есть белый, входящий белый свет разложился на вот эту вот спектральную свою составляющую. Таким образом, наблюдатель, который стоит на Земле, смотрит на некоторое облако капель в воздухе, освещенное Солнцем, то он видит вот здесь вот отраженные лучи, вот эта вот первичная радуга с углом раскрыла 42 градуса. Каждая капелька является как бы фонариком, светящимся радужным светом на 42 градуса во все стороны симметрично. Соответственно, мы, глядя на это облако, видим радугу в той части, во-первых, где есть свет солнца, падающих на капли, где есть сами капли. И вряд ли это будет полный круг. Полный круг можно сделать, мне кажется, только с помощью фонтана и точного источника света, не солнца. А в реальной ситуации мы всегда видим только часть дуги. Итак, у нас существенное отклонение угла обратно на 42 градуса. Вот здесь вот так у нас получается противосолнечная точка. То есть вот так получается был бы полный круг радуги. И разложение в спектр. Если капли достаточно хорошей сферической формы, то можно наблюдать еще и вторую радугу. Вторая радуга образуется похожим, но более сложным ходом лучей ID с учетом двойного внутреннего отражения. Вот этот рисунок, вот вошел свет. Вы обратите внимание, что он входит в более внешнюю часть капли, то есть с существенно меньшим углом падения на поверхность капли. Вошел внутрь, преломился, произошла первичная дисперсия, первое внутреннее отражение, второе внутреннее отражение. И в этой точке он выходит опять уже из воды наружу, с еще дополнительной дисперсией по цвету. Этот угол немножечко другой, я, честно сказать, его не помню. И поэтому вот за счет разных схем возможно возникновение вторичных радуг. Либо внутренних с обратным ходом цветов, либо внешние возникают радуги. Это зависит конкретно от той картины, которая реализована в данной капле. Но поскольку у нас в природе мы не освещаем каплю лазерным лучом, это во-первых. Во-вторых, Солнце не является источником параллельных лучей. У нас Солнце имеет некоторый ограниченный размер в полградуса. Соответственно, освещаемые капли воды, не слишком сферические, получают входящие лучи все-таки не строго параллельные, а с углом видимого Солнца на полградуса, то общая картина примерно такая выглядит, довольно сложная, конечно. Вот эта вот верхняя часть – это входящие лучи, нижняя часть – исходящие. Вот так входят лучи, естественно, на всю поверхность капли, на любую ее точку лучи падают, в зависимости от того, куда они попадут. Вот здесь произойдет просто внутреннее отражение, капля сработает как катафот и пошлет обратный луч по центральной оси белого цвета. Но он будет слабенький, потому что вот эта область очень маленькая. Основная область работает на первую радугу. Вот она. Здесь лучи преломились. пошли сюда, вот здесь отразились внутренним образом, пошли вот сюда, и вот так вышли. Основная часть энергии оказалась вот здесь, вот в этом луче концентрируется, ход лучей концентрируется, здесь наиболее яркая основная радуга. Ну и вторичная радуга может возникнуть за счет вот этих вот касательных лучей, здесь, правда, не показанных ход. У них будет ход вот такой вот, как я показывал, и вторичная радуга может возникнуть. Так, по радуге, если есть вопросы, их можно задать. А, по сторонам света. Ну, да, дальше стороны света на небе. Вот мы стоим в каком-то месте, дождь у нас где угодно может идти, равно вероятно. А вот этот выбор, где мы увидим радугу, определяется траекторией видимого пути Солнца по небу. Если мы с вами существуем в европейской, средних широтах европейской части, например, как здесь, Москва, Питер там и так далее, то у нас Солнце восходит в восточной части, проходит над точкой юга, максимально высоко поднимается и садится в западной части неба. Соответственно, для того, чтобы радугу видеть, нам нужно, чтобы Солнце было, во-первых, не выше, чем на 42 градуса над горизонтом, потому что если оно поднимется выше, скажем, на точке юга, то вся видимая радуга уйдет в Землю, мы ее не увидим. Поэтому наиболее перспективными областями являются восток и запад, когда Солнце низкое. Запад имеет, в смысле, Солнце на западе имеет преимущество в том смысле, что во второй половине чаще дожди бывают, чем утром. Но это чисто статистически. Поэтому восточная радуга чаще видна, чем западная. Западную радугу, это ранняя радуга, когда Солнце восходит, опять-таки можно просто проспать, потому что далеко не все люди выходят из дома, когда летнее Солнце еще только не взошло, да? Как правило, все-таки выходит из дома, когда Солнце уже день высоко и уже не до радуги. То есть утренние радуги, которые на западе, мы еще и проспать можем летом. Значит, когда у нас наступает зима, и, соответственно, Солнце над точкой юга становится, может быть, более низким, когда бы мы могли видеть радугу на севере, в это время уже у нас капли дождя не очень вероятны, более вероятны снежинки. На них радуга не возникает, возникают головы, о которых тоже рассказывалось. Поэтому северная радуга для нас крайне редкая. Ну и, наконец, радугу на юге мы не видим в европейской части вообще, потому что для того, чтобы увидеть радугу на юге, Солнце должно пойти на северную половину неба, что для северного полушария нас нереально. Но, кстати, давайте я сейчас задам еще раз вопрос, чтобы вы пошуршали мозгами. А вот какая все-таки есть все-таки точка в европейской части России, где можно видеть радугу на юге? Кто-нибудь не может сказать все-таки? Когда можно радугу на юге увидеть в европейской части России? Правильно. Вот самое удивительное, что когда я проверял работы Мурманска, там почему-то я этого не нашел. Дело в том, что во время полярного дня, когда Солнце у нас самое высокое, когда в заполярных областях полярный день, и в полночь там Солнце светит с севера, не заходя за горизонт, да, то есть надо быть за полярным кругом, а, соответственно, Мурманск-Норильск. Вот в этих ситуациях, если идет дождь в южной части неба, то, имея северное солнце над горизонтом, вы, в принципе, конечно, радугу можете видеть на юге. Но это только в полярный день, только за полярье. Хорошо. Ну что?
Одновременно сколько радуг можно наблюдать?
В зависимости от того, насколько у вас сферические капли, они могут вам дать несколько радуг. Я максимум видел 3. Но эти все вещи, одна основная, и две как бы боковые, да, одна внутренняя, другая внешняя.
Они были в разных плоскостях тоже, это было над морем.
Нет, ну как в разных плоскостях? Дальше возникает вопрос, что такое, что является вашим источником света. Потому что если у вас солнце, оно одно. Если у вас на радугу, например, вы так построите ситуацию, что у вас на радугу будет, допустим, блик от водной поверхности солнца идти, то для капелек воды у вас будет 2 солнца. Ну, я еще раз говорю, это вы можете построить такую ситуацию. Наконец, вы можете построить, взять шланг, сделать искусственный дождь, искусственный фонарь поставить. То есть, в принципе, вы можете делать все, что угодно. Вот. Но в обычных природных явлениях мы видим, у нас одно солнце, соответственно, одна основная радуга, остальные просто не формируются с достаточно яркостью и четкостью. Если капельки маленькие, хорошо кругленькие, возникают дублирующие радуги, либо снаружи, либо внутри. Ну и если у вас есть, еще раз говорю, что можно предположить, допустим, блик от ровной поверхности там льда или поверхности, может быть, блик шел, тогда у вас... Поставьте себе мысль на место капельки, у вас будет как бы 2 солнца. Да? Одно над горизонтом, другое под горизонтом, это бликовое солнце от воды. Ну и, соответственно, две радуги вы, в принципе, можете построить. Ну, как-то так. Еще вопросы? У меня вопрос. Кто помнит цвета радуги?
Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий.
каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да? Ну хорошо, ладно, это... Так, поехали по третьему вопросу. Третий вопрос у меня самый обширный. У меня такое ощущение, сейчас у нас 11.05, мы хотя и задержали специально начало в связи с транспортным коллапсом, но тем не менее у меня такое ощущение, что вот я сейчас пройдусь по третьему вопросу, и на этом вы, как слушатели, закончитесь. Иссякнете. Я-то не иссякну, нет, что. У меня тут файлы загружены, нажимаю кнопочку и вперед. Да, несколько часов запросто. Вот, ну тем не менее, давайте мы поговорим про космос, а дальше посмотрим на ваши пожелания и состояние. Значит, в следующем году исполняется 50 лет полета человека в космос. Кто построил первый космический корабль, кто первым полетел в космос? Ну, какая? Какая хорошая, здоровая реакция, слушаю.
Что, там даже вопрос есть, кто первый построил космический корабль, да? Но у меня есть такое...
Сейчас, давайте я расскажу всем, потом вы свой вопрос зададите, хорошо? Значит, вот, ну, это легенда об Икаре, да? Соответственно, там, я не помню, к кому они в плен попали, хотели сбежать. Как и все нормальные зэки. Вот, значит, Дедал был человеком талантливым, построил крылья себе и своему сыну Икара. Ну, он был человек талантливый, был и разумный, он правильно пользовался. Он сначала читал инструкцию по использованию прибора, потом прибором пользовался. Вот. Икар был человеком нормальным, молодым. Вот. Он сначала пользовался прибором, потом, ну, до инструкции дело не дошло. Короче, он полетел высоко, крылья сжег на солнце и упал в море. Вот такой миф в Древней Греции. И человечество, естественно, с самых древних времен всегда мечтало летать. Вот я в бланк проверки, у меня сейчас нет просто слайдов на эту тему, я просто перечислил. В бланк проверки я вставлял такие фамилии из древней и новой истории, как Джордано Бруно, который в 1600 году его казнили за свои мысли. Мысли были такие, что мы живем на планете, и они, кстати, полностью соответствуют нашему современному пониманию дела, что наша планета – это одна из маленьких планет, Солнце – это одна из маленьких звезд, а звезд много, и вокруг других звезд тоже планеты. На сегодняшний день, забегая вперед, могу сказать, что уже открыты около 1500 других планет. Поскольку дело поставлено на промышленную основу, то число планет в других системах будет расти сейчас очень быстро, и я думаю, может быть, в следующем году уже превысит 1000 и так далее, и так далее. И что он, Джордано говорил, что на других планетах тоже есть соответствующие условия, там наверняка кто-нибудь живет, и что-нибудь про нас думает. Ну вот за это его и сожгли. Серно Бержерак писал комедии о космических путешествиях. Романы Жюль Верна тоже в значительной степени посвящены полетам на Луну и всему остальному. Герберт Уэллс в 20-30-е годы, я не помню, в каком году он написал «Войну миров». Ну, в общем, вот эта тема «Марсиан и войны миров», что нас вот непременно сейчас завоюют и все, что хотят с нами сделать, эта тема стала с тех пор безумно популярна, трансформировалась в инопланетян, зеленых человечков и в другие приступы горячки. Ну, это не важно. Вот. Короче говоря, это богатая стезя. Да, ну, естественно, более современные фантасты, там, Лем, Стругацкий и все такое. То есть, короче говоря, вопрос о том, чтобы не сидеть на этой планете, а куда-нибудь полететь, он был с древних времен актуальным. И люди этим занимались. А второе, что я опять-таки к следующему слайду не подготовил, сейчас я посмотрю, у меня следующий, по-моему, слайд, да, вот следующий слайд уже непосредственно исполнение. Значит, для того, чтобы куда-то полететь, нужно понимать, как это сделать. Понимание дела не быстрое. И среди теоретиков космонавтики мы упоминаем Кибальчича, который вообще просто, фактически просто рисуночек только дал о том, что вот нужно взять ракетный двигатель, поставить на него платформу, на нее платформу сесть, двигатель включить и полететь. Вообще общая идея того, что нужно вот сесть как бы верхом на ракету. Ракеты вообще, извините, отвлекаюсь немножечко, изобретены достаточно давно, по-моему, 1002 минимум лет тому назад в Китае, изобрели порох. Естественно, взяли первую баночку, это был бамбук, набили ту пороху, с одного конца подожгли, оно как полетит. Вот. Тут, значит, все поняли, что ракетная техника – это будущее человечества. Вот со времен, ну, по-моему, это не древний Китай, а такой средневековый Китай, с этих времен использования ракетной техники всегда имела военное приложение. Я, к своему большому удивлению, в британском, не в британском музее, в Лондонском музее естественной истории обнаружил там в экспозиции, значит, такое устройство. Значит, стоял русский солдат в форме наполеоновских войн примерно, а перед ним стояли такие направляющие, ну, несколько похожие на «Катюшу». И там, значит, была сверху закреплена такая пороховая ракета. То есть утверждалось, что в русской армии разработки пороховых ракет велись. Я, честно говоря, удивился этому, потому что до этого об этом не знал. Но у меня такое ощущение, что, может быть, действительно-таки да. По итогам наполеоновских войн, в общем, были, наверное, некоторые попытки сделать что-нибудь типа того, что...
А?
У Петра Первого? Да. У него была ствольная артиллерия. Не ракетная, все-таки ствольная.
Просто вот создавался такой вот прототип немножко залпового огня системы.
Про Петра Первого не скажу. Петр Первый был великий человек. Он, конечно, у нас ввел ствольную артиллерию. Вещь хорошая, полезная, громкая и производит впечатление, если правильно пользоваться. Вот. Но что касается реактивной техники, ракетной техники, вот есть намеки... Если это брать эпоху после наполеоновских войн, то это нужно будет упоминать фамилию Аракчеева, который был генеральным инженером, как бы сейчас сказали, ракетных войск и артиллерии России тогда. Ну, хорошо, ну вот у меня нет просто никакой фотологии на эту тему. Но понятно было, что идея, как говорится, интересная, она развивалась. Основным теоретиком космонавтики считается Циолковский. Константин Эдуардович, многие почему-то писали, что он построил первый космический корабль. Друзья мои, космического корабля он не строил, ракету он не строил. Строить ракету – дело пожароопасное, как минимум. Он жил в Калуге, город деревянный, у него был маленький домик, ну, относительно. Всем бы сейчас такие домики. Вот. Но домик был маленький по тем временам, деревянный, поэтому огневыми опытами он не занимался. В отношении космонавтики и ракетостроения он вел теоретические работы. Модели он строил дирижабли. Это просто вот, просто все говорили, что он строил ракетные корабли. Нет. Но он ввел некоторые основополагающие идеи, которые потом получили свое практическое развитие. Во-первых, он написал формулу, значит, это называется формула Циолковского, за счет того, что ракетный двигатель выбрасывает струю газов, получается импульс движения, и за счет этого ракета летит. Ну, это как бы еще и китайцы знали, но важно было посчитать, сколько нужно топлива загрузить в стартовый вес ракеты, то есть отношение стартового веса ракеты, скорости выхлопа ракетного двигателя, соответственно, набор скорости того, что летит вверх, и полетит оно куда-нибудь. Вот эта формула Циолковского позволяет посчитать, зная, какое топливо загрузили, с какой скоростью оно будет гореть, какую стартовую массу вы имеете, какую полезную загрузку вы можете куда забросить. Вот очень такая практическая вещь. Попадете вы куда-нибудь своей ракетой или нет? Следующая фамилия – это фамилия Цандера. Она связана с работами нашей отечественной группы ГИРТ, которая уже строила модели ракет, проводила первые огневые испытания. В 30-е годы была такая группа изучения ракетного движения. Самым полезным выходом из этой группы было, во-первых, ну, то, что ракетная техника у нас хотя бы на модельном уровне развивалась. И потом, не в последнюю очередь, благодаря этим работам мы в 41-м году сумели применить такую вещь, как реактивные минометы. Очень, говорят, впечатлило. Вот. И последнее, что я упомяну по нашим предшественникам, это фамилия инженера фон Брауна. Он работал, правда, в Германии, которая там была фашистской. Он строил ракеты, которые были первыми практически эффективно использовавшимся вооружением, потому что с помощью ракет Фау-2, которые стартовали из Северной Германии, они долетали до Лондона и других городов Англии, делали там то, что в них было заложено, делали это эффективно, прямо так сказать. Вот, и, соответственно, вот этот эпизод является первым в истории, и имевшим очень далеко идущие последствия, как раз именно практически военным применением ракетной техники. Чертежи и ракеты из Германии потом мы вывезли к себе, самого Брауна и всю команду американцы вывезли к себе. И после этого, собственно, началось создание мощной ракетной техники с задачей, которая была поставлена таким образом, чтобы полезная нагрузка этого прибора могла достичь любой точки земного шара. Ну, опять-таки понятно, маленькое извините, лирическое вступление, откуда такая задача ставилась. После войны у нас была глобальное противостояние, которое по некоторым признакам сейчас пока не совсем закончилось, а может быть не закончится, но это другой вопрос. Вот, у американцев были обширные базы вокруг всей нашей страны и огромные флотилии бомбардировщиков. Они эту технологию прекрасно отработали в ходе Второй мировой войны. Вы знаете, они делали огненный таркан торнадо массовыми бомбардировками в Кёльне, в Лейпциге, в Дрездене. Все эти города были прекрасным образом разбомблены. И, то есть они, у них было что делать, они знали, как что делать. А мы на их территории достать не могли никак, кроме как вот некоторым таким образом. Была поставлена задача туда дострельнуть, и чтобы вот то, что находится вот здесь вот в полезной части, не только туда прилетело, но и, соответственно, немножко взорвалось. А, соответственно, здесь были большие наши проблемы. Вы знаете, что недавно прошло 50-летие известной Нелинской катастрофы, когда ракета на стартовом столе взорвалась, сгорела и погибло около 250, по-моему, человек. Вот. Ну и одновременно наши значительные победы. Вот это вот старт 4 октября 1957 года, ракета Р-7 конструкции Королева пошла и запустила первый искусственный спутник. Этот спутник был совсем маленьким, он был демонстративным, диаметр 53 сантиметра, вот так вот. Собственно, вот все модели, которые вы могли где-то видеть, они есть. Его задача была просто полететь и попищать, что он прекрасно и сделал. Отсюда все сделали правильный вывод о том, что мы можем все, что нам нужно, закинуть куда нужно. Вот. Вот следующий, ну опять-таки, видите, к сожалению, некоторые накладки, следующие, значит, космонавты. Дело в том, что как только появилась техника, которая могла на хотя бы первую орбиту что-то забросить, сразу возникла идея о том, как бы это правильно использовать. Полезная последняя ступень ракеты Р-7, ну, как вы догадываетесь, представляла собой не что иное, как контейнер для боеголовки. А поскольку ракету надо было отрабатывать, ну не пустые же баллонки пускать, решили использовать это в мирных пропагандистских целях, что мы самые передовые, прогрессивные, на тот момент так и было. Вот, поэтому в этот контейнер, он очень ограниченный, вот если вы видели космический корабль, он, собственно, просто вот такой шарик, куда, сложившись, можно залезть. Ну вот первыми туда посадили Белку и Стрелку. Ну, говорят, что там были другие собаки, которые не вернулись. Не знаю, фактов не знаю, поэтому говорить не буду. Это первые, которые вернулись и попали на страницы газет. Мне очень нравится надпись. Они не рекламировали педигри, но однако они знают весь мир. Значит, у американцев обезьяны. У нас, насколько я знаю, были в основном собаки. Мы обезьянами не занимались. Ну и естественно, что после того, как собачки слетали и вернулись, был сделан принципиальный вывод о том, что, во-первых, это возможно технически, живой организм, так сказать, может выйти за пределы земной атмосферы, побывать в невесомости разумное время и потом живым вернуться. Соответственно, в этот шарик решили посадить первого человека, что, собственно, и было сделано 12 апреля 1961 года. В следующем апреле наступит 50 лет. Полетел Юрий Алексеевич Гагарин, это, соответственно, первый космонавт нашей планеты. Все конструкторские работы велись Сергеем Павловичем Королевым под руководством. Но надо сказать, что у нас были и другие конструкторские бюро, которые тоже много чего хорошего делали. Но просто так же и сложилось, что вот первый успешный полет человека в космос состоялся вот конкретно в эту дату, конкретно на этой технике. Сделаю два замечания, что, во-первых, все космонавты, которые до сих пор, вот 50 лет уже прошло, все космонавты, которые до сих пор успешно летают, в космос летают, как раз вот на этой же самой ракете, 50 лет тому назад было сделано, до сих пор летают, до сих пор всех поднимают именно по этой технологии, то есть старт ракеты туда, последняя ступень выход и, соответственно, спуск корабля вниз. Та схема, которая была отработана еще у Гагарина, хотя у Гагарина, правда, не было, он садился вообще на парашюте, он катапультировался из этой капсулы и садился на парашюте отдельно, потому что тогда еще посадка мягкой посадки корабля не была отработана. У нас была попытка многоразового корабля «Буран», у американцев эта попытка была в течение многих десятилетий, они успешно свои шаттлы эксплуатировать закончили, как в том анекдоте, да, эксплуатировать. Вот. Вещь оказалась дорогой, ненадежной, вот, поэтому, к сожалению, вот дешевле, надежнее и эффективнее той системы, которая вывела первого человека в космос 50 лет назад, до сих пор пока еще в мире нет, что само по себе ужасно. И второе замечание хотел бы сделать такое, что факт выхода человека за пределы земного притяжения, за пределы земной атмосферы, является более существенным фазовым переходом, чем выход животных из воды на сушу. Это вы можете потом посмыслить. Вот 50 лет прошло, но мы, по-моему, пока еще все-таки не полностью отдаем себе отчет в том, что, собственно, произошло и что, собственно, происходит на наших глазах сейчас. Ну ладно. Значит, космонавты летают много, активно, интересно. Космонавтов сейчас около 1000 из примерно 50 стран. Ну, в общем, большое дело. Сейчас уже частные корабли начали летать. Ну, в общем, полный восторг. Строятся огромные системы. Это самая большая станция, которая была построена Советским Союзом, станция «Мир». 18 лет летала. Бог знает, сколько космонавтов из братских стран там побывало. И сейчас у нас... Вот, сейчас ее утопили, когда началась перестройка. Каковы рекорды длительности и дальности полетов, пилотируемых и беспилотных? Значит, пилотируемые полеты, рекорды связаны с функционированием орбитальной станции. Здесь показана схема орбитальной станции «Мир». Как вы видите, МКС, извините. Это международная станция, как вы видите, она больше похожа на некоторый, так сказать, промышленный агрегат, чем на космический корабль. Действительно, это жуткая система, которую периодически приходится поднимать повыше, чтобы она, значит, не спускалась вниз. Функционирует она, я сейчас не помню, около 10 лет, и еще лет 20 пофункционирует, если все будет хорошо. Да. Не-не-не, пожалуйста, пожалуйста. Да, грамоты вам дадут. Только не... Да, значит, грамоты вам дадут, сейчас я... Спрашивают, грамоты хотят. Нет, ну сейчас я...
Если будут разложены все грамоты по классам, и, соответственно... Ну, сейчас.
В общем, грамоты сортируют, вы не волнуйтесь. Грамоты сортируют. А пока грамоты сортируют, знаете, как в том кино, да? Брюки превращают... Да-да-да-да-да. Брюки превращаются, превращаются брюки. Вот, так вот, я сейчас просто двигаюсь по вопросу о рекордах современной космонавтики. Это рекорд пилотируемый. Вот это рекорд дальности полета от Земли. Это американцы реализовали свою программу полетов на Луну. И, соответственно, когда они высаживали, когда их космический корабль «Аполлон» заходил за Луну и облетал ее вокруг, это был самый дальний полет человека в космос. Я хочу обратить ваше внимание на принципиальный физический вопрос. Дело в том, что 50 лет назад человек вышел в космическое пространство за пределы земной атмосферы. То есть мы поднялись на высоту порядка 300 километров, воздуха там нет. Ну, без воздуха мы жить умеем, потому что мы делаем герметический корабль. Там мы находимся в полете, соответственно, мы не испытываем силы тяжести к полу, мы находимся в невесомости. Но мы остаемся в ближайших окрестностях Земли, и мы остаемся в этих окрестностях уже 50 лет, потому что мы находимся под магнитосферой Земли. Вот полет на Луну является первым на сегодняшний день единственной программой, которую американцы сумели реализовать, но уже не сумеют никогда повторить. И поддерживать, естественно, они ее закрыли по тем же финансовым причинам. То есть полет человека на Луну является первым и единственным пока выходом человека за пределы магнитосферы. То есть, собственно, именно в чистом виде, в космическую среду. Я вам говорил в предыдущем вопросе, что мы же с вами биологические существа. И помимо воздуха, которым мы дышим либо в атмосфере Земли, либо с помощью, так сказать, кислородного аппарата в космическом корабле, ну, питание это вообще дело такое, взял с собой бутерброд, покушал. Ну, все остальные потребности тоже все понятно. Самый главный параметр, который мы должны решить, выходя с планеты в открытый космос, это вопрос нашей радиационной защиты. И вот до сих пор мы почему, собственно, и толчемся 50 лет в окрестностях Земли, именно потому, что мы не можем себе позволить дальние космические полеты, потому что люди, которые туда полетят, получат такие дозы, что мы как бы не очень понимаем, чем это все будет завершиться. Чем завершится наша эпопея на околоземных орбитах, мы понимаем. Мы там сидим уже не первое десятилетие, а тут все хорошо, все понятно. А вот что будет в дальнем космосе, скорее непонятно, чем понятно. Но тем не менее, вот рекорд дальности. И рекорд дальности непилотируемого полета. Это американские корабли «Пионер», «Вояджер-1», «Вояджер-2», которые запущены были около 30 лет назад. Летят уже 30 лет и 3 года. До сих пор функционируют, с ними периодическая связь есть. А они по своей дальности, они прошли все большие планеты Солнечной системы и вылетели за пределы гелиосферы. Ну, говорят, что это за пределы Солнечной системы, не совсем так. На самом деле, они преодолели вот наше Солнце, вот это вот у нас астрономические единицы. То есть, одна астрономическая единица это орбита Земли, а 40 астрономических единиц это орбита Плутона. То есть вот все планеты вот находятся вот в этой зоне. А вот эта зона, это зона солнечного ветра, про которую я сказал в первом вопросе, и его взаимодействие с межзвездным газом. То есть вот, вот как у нас была магнитосфера Земли, обдувавшаяся солнечным ветром, точно так же здесь гелиосфера Солнца, обдуваемая межзвездным ветром. Вот это вот... ударная волна между двух светов, вот они преодолели эту ударную волну, вышли в межзвездное пространство, но при этом надо понимать, что они ну, не, как бы не совсем вышли из Солнечной системы, они ушли за пояс планет, но в поле тяготения Солнца они продолжают находиться, и там дальше еще пояс Койпера с кометными ядрами, облако Оорта и другие претендалы нашей Солнечной системы. Ну, заканчиваем в третий вопрос. Какие объекты были посещены космическими аппаратами? Так, у меня вопрос. Продолжать ли разговор или пойти, как говорится, поинтересоваться? Демократия? А?
Раздача грамот начнется ровно 12 часов. До этого, соответственно, наше выступление должно занимать время.
Вы будете сейчас? Хотите?
Да, хочу. Хотите?
Ладно, значит, в связи с поступившими предложениями слово передается руководителю конкурса по истории.